«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Самоубийство человека из-за слова на родном языке может показаться кому-то актом безумия. Собственно, большинство россиян, никак не отозвавшихся на случившееся в самом сердце России, в столице Удмуртии, Ижевске, 10 сентября 2019 года, наверное, так и подумало. В противном случае, как говорится, встали бы заводы и фабрики, остановились бы занятия в школах. Ведь удмуртский язык не единственный, находящийся под угрозой язык в России. Да и сам русский язык сегодня едва ли не последний по значению и весу среди 6 официальных языков ООН. Мне могут возразить, что и другие языки, когда-то считавшиеся мировыми, утрачивали свое значение. Например, немецкому языку с его тысячелетней историей и великой литературой, философией, наукой. Для утраты мирового значения понадобилось всего 12 лет торжества национал-социалистической идеологии в Германии. Кто-то скажет, что мы имеем дело не с языком как таковым, а только с его носителями, с людьми, на нем говорящими. Но то-то и оно, что язык как таковой существует постольку, поскольку есть люди, создающие на нем ценности, которым хотят приобщиться и другие. Можно сказать, что сравнительная ценность языка определяется не столько численностью говорящих на нем людей, сколько качеством отношения языкового сообщества к этому своему языку. В том числе желанием и возможностью практиковать этот язык в его сложности. В повседневной жизни, возразят нам, вполне можно обойтись без поэзии. Зачем тратить на нее государственные деньги? Занимайтесь, если хотите, за свой счет. Так и с языками, составляющими культурное богатство многоязычной страны, с одним главным языком. Они, эти языки, малозаметная деревенская поэзия. Зачем она вообще нужна-то? Разве не стоит упростить жизнь? Вот есть у вас русский язык, на него мы готовы тратить деньги налогоплательщиков. А от местного многоязычия, каких-нибудь удмуртов, никакой пользы. Даже наоборот, чего доброго, на основе языковой общности с другими угрофинами, в том числе и белофинами, подорвут государственное единство России. Она ведь и называется Россия, а не Удмуртия, правда? На похороны удмурта Альберта Разина, покончившего с собой из-за закона, который помогает угробить его родной и пока еще живой удмуртский язык, чекисты не пустили озабоченных судьбой и других малых языков России из опасения политических провокаций. Мол, начнут со своих никому не нужных малых языков, а кончат тем, что подорвут суверенитет великой России. Царствующие в современной России представления о собственном языке формулируются не на русском, а на каком-то другом языке. На деревянном языке той самой примитивной эпохи в истории России, которая была по продолжительности примерно равна национал-социалистическому отрезку истории Германии, обнимает 40-е, начало 50-х годов прошлого века. Это были годы не только депортации целых малых народов, но и хорошо организованного удушения более крупных национальных культур. В 1948 году великий английский поэт и мыслитель Т.С. Элиот так писал о тогдашней сталинской национальной политике, которую особенно интересно было наблюдать на фоне тогдашнего распада гигантской Британской империи. Новейший тип империализма, писал Элиот, является, возможно, наиболее изобретательным и наилучшим образом рассчитанным на процветание в соответствии с духом современности. Делаются очевидные попытки сохранить подобие местного самоуправления и автономии. Цель здесь, я подозреваю, дать всем местным республикам и странам-сателлитам иллюзию своего рода независимости, в то время как подлинная власть исходит из Москвы. Так как Советская Россия должна сохранять подчиненность культуре политической теории, успех ее империализма приведет, по всей вероятности, к созданию своего превосходства у того из ее народов, который политическую теорию породил. Может, следовательно, ожидать, что пока существует Российская империя, все больше будет утверждаться господствующая русская культура при подчиненных ей национальностях, уцелевающих не как народы, с каждому из них присущим культурным своеобразием, но как низшие касты. Как бы то ни было, русские оказались первым народом нашего времени, ставшим сознательно направлять культуру политически и наносить удар в любой точке культуры любого народа, над которым они стремятся установить господство. Чем выше развитие чужой культуры, тем последовательнее попытки ее уничтожить путем устранения среди подчиненного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана. Конец цитаты. В России справедливо ежится, когда слышит о русском империализме в отношении советской эпохи. Но в качестве аргумента предлагается только один. Русские и сами пострадали от этой политики. С этим трудно спорить. Но почему же русские не осознали своих внутренних потерь? Почему они по-прежнему позволяют измываться и над своей собственной, и над малыми языками и культурами? На плакате, с которым вышел на свою последнюю политическую акцию Альберт Разин, была строка русского поэта Наума Гребнева из его перевода стихотворения Расула Гамзатова «Родной язык». «Всегда во сне нелепо все и странно, приснилась мне сегодня смерть моя. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижно я», пишет Гамзатов в переводе Наума Гребнева. «И чтобы плакать над моей могилой о том, что я погиб во свете лет, ни матери, ни друга нет, ни милой, чего уж там, и плакальщицы нет. Но смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». В поисках причин распада Советского Союза иногда называют центробежные силы и национализм других народов. Но не вернее ли думать, что реальная причина в том, на что указал Эллиот, предрекая, что успех советского империализма приведет к сознанию своего превосходства у русских? За годы борьбы то с космополитизмом, то с буржуазным национализмом, так называемых меньшинств, в самом крупном по численности народе бывшей Российской империи оказалось вытравлено уважение и к другому, и к себе самому. Действовало правило, обнаруженное Эллиотом и в других республиках, где в отношении так называемых титульных главных народов к своим меньшинствам строилось на подражании общеимперской модели «русский против всех остальных». На основании только этого воспитанного, наведенного чванства русские, десятилетия прожившие в Азербайджане или Таджикистане, в Эстонии или в Якутии, местные языки не учили. Зачем, если все здесь и так говорят на моем главном языке? Но дело-то не в прагматизме, дело в презрении. Объясняет формула Эллиота и то остервенение, что мы наблюдаем в политике Сталина по отношению к украинским националистам. И в политике Российской Федерации по отношению к современной Украине. Вспомним слова Эллиота. Чем выше развитие чужой культуры, тем последовательнее попытки ее уничтожить путем устранения среди подчиненного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана. Когда по-русски говоришь кому-то «мы с вами один народ», люди слышат совсем другое. Есть один народ, русский, а тебя, хохол, не существует. Ты забыл, дурилка картонная, это наш язык великий и могучий, а то только его певучий диалект. Думая о высокомерном взгляде нашего двуглавого евразийско-византийского культурного орла, что на запад, что на восток, я понимаю, почему смерть удмурта Альберта Разина и не взволновала культурную Россию.